традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 24 февраля, 19 часов 5 минут. Программа «Баррикады». Меня зовут Юрий Буткин. И сразу представляю гостей. Ярослав Листов, кандидат в члены ЦК КПРФ, историк. Ярослав Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Минкин, обозреватель газеты «Московский комсомолец». Александр Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дело вот в чем. Ну, во-первых, вы слышали, что глава Чечни Рамзан Кадыров проклял Иосифа Сталина и Лаврентия Берию за депортацию чеченского народа. Во-вторых, вы наверняка слышали, что 22 февраля в Островском районе в Псковской области был установлен бюст верховному главнокомандующему вооруженными силами Советского Союза Иосифу Сталину. Ну и еще 25 февраля будет 60 лет, как закончится вот 60 лет с даты завершения 20-го съезда КПСС, на котором пересматривались оценки, которые до этого давались сталинской политике. О культе личности Сталина мы будем говорить. Вот это главная тема. Прямой эфир 7373-90 4,8, код города 495. Это для телефонных звонков, для смс-сообщений плюс 7 925 4,8 94,8. Сайт говоритмосква.ру. Возможность написать сообщение в эфир. Можно писать и через твиттер пользователю «Говорит МСК». Первым делом, что называется, вступительное слово. Александр Минкин, добрый вечер. Прошу.
Здрасте. Ну вот завтра годовщина того дня, когда Хрущев зачитал доклад, секретный доклад о культе личности Сталина. Я считаю, что это было во благо страны, безусловно, потому что любой культ во вред. Когда культ личности – это замена Бога, когда вот лидер страны становится Господом Богом, он всегда прав, он великий вождь, он отец нации, и Бог знает, что еще. Мы видим такое сейчас в Северной Корее, извините, как только говорю про Северную Корею, так невольно начнешь заикаться. Вот. Там, в этой Северной Корее, великие вожди сменяют друг друга по наследству. И страна, которая называется народной демократией и всякое такое, переходит из рук в руки у великих вождей. Там народ абсолютно одураченный. И я хочу сказать, что так во всех странах случается, где существует народ, муравьи, винтики, гаечки и великий вождь. И когда развенчали культ, это было, безусловно, освобождение от страха, от тупости, от всего того, что мы связываем со словами репрессии, сталинские репрессии, от которых погибли и были уничтожены, и были репрессированы миллионы.
Александр Минкин, обозреватель «Московского комсомольца», я только должен уточнить. А вот вы сказали, тогда он был развенчан. А тогда нынешнее появление памятников – это что?
Это временное помешательство.
Александр Минкин, теперь Ярослав Листов, кандидат в члены ЦК КПРФ, историк. Ярослав Игоревич, прошу вас.
20-й съезд КПСС, точнее, не 20-й съезд, а именно после завершения съезда зачитанный доклад, это была грубейшая политическая акция, которая послужила развалом к Советскому Союзу, потерей его авторитета на международной арене. По сути дела, этим докладом закончилось коллективное руководство в нашей стране, которое установилось после смерти Иосифа Виссарионовича. Именно этот доклад не позволил нам пойти по пути Китая, когда можно было бы взвесить все ошибки и заслуги Иосифа Сталина, мириться с этим. По сути дела, мой оппонент говорит, было покончено с культом личности. Ничего подобного. Культ личности просто поменял плюс на минус, усилился и стал давлеть над нами. Мы до сих пор живем в культе личности Сталина, где Сталин представлен таким ужасным монстром, который уничтожал сотнями, тысячами и так далее. И борьба идет с этим. Надо четко взглянуть, что у Сталина были и ошибки, и у Сталина были большие достижения. И самым главным из них – это подготовка и победа в Великой Отечественной войне. Когда мы говорим о том, что сделал Хрущев, это была бездарная акция. Почему? Потому что в самом докладе, прочитанном и розданном, было 61 грубейшая историческая ошибка, которая сейчас полностью опровергнута. Доклад не был секретным. С докладом уже 5 марта было принято решение ознакомить 6 миллионов коммунистов, 18 миллионов комсомольцев и всех тех активистов, которые желали бы прийти на эти собрания. Доклад тут же при подаче Хрущева, это сейчас доказали архивариусы, попал за рубеж, был опубликован Госдепартаментом Соединенных Штатов, был опубликован Нью-Йорк Таймс и спровоцировал восстание в ГДР, Венгрии и Польше.
Это Ярослав Листов, кандидат в члены ЦК КПРФ. Ярослав Игоревич, я тот же вопрос вам задаю. То, что происходило позавчера в Псковской области, как вы это оцениваете?
Люди начинают здраво смотреть на свою историю. Они видят в ней и плюсы, и минусы. И то, что у нас и ставят памятники Сталину, и как Рамзан Кадыров его осуждает, это нормальный исторический процесс, нормальной оценки своего прошлого. Он же не ругает его за то, что он победил в Великой Отечественной, а за конкретную депортацию. Ее можно обсуждать, ее нужно обсуждать. И нужно обсуждать репрессии, а не просто мазать черной краской всю историю своей страны.
Итак, культ личности Сталина сегодня на баррикадах. Ярослав Листов, Александр Минкин. Телефон прямого эфира 7373948, код города 495. Культ личности – это одно, а ошибки – это другое. Александр Минкин.
Да, конечно. Можно с Чикатило, например, поставить ему памятник за то, что он хорошо преподавал в школе. А то, что он потрошил детей и прочее, это будет, значит, его ошибка. А так он неоднозначная личность. В школе преподавал хорошо, людей потрошил. Это была ошибка.
То есть нельзя говорить даже о политиках в таких...
Пожалуйста.
Вот, есть плюсы, есть минусы.
Все обычные защитники Сталина первым делом ставят ему в заслугу победу в Великой Отечественной войне. При этом они не хотят видеть, какой ценой она была завоевана. Они говорят, что первые поражения первых двух лет войны – это результат внезапного нападения. Но внезапное нападение 22 июня 1941 года каким образом могло влиять в 1942? Дальше. В первые месяцы войны 3,5 миллиона человек попали в плен или сдались в плен. Такого не было никогда. А еще перед войной, вот видите вот эту пачку – это я распечатал для того, чтобы вам показать, а слушатели пусть поверят.
Я так думаю, это страниц 100.
Эта пачка перечисляет маршалов Советского Союза, командармов первого ранга, армейских комиссаров, генералов, корпусных командиров. И вот они все расстреляны, расстреляны, расстреляны. И заметьте, насчет юридических оснований. Расстрелян в день осуждения, реабилитирован в 1956 году. Расстрелян в день осуждения, реабилитирован в 1956 году. Расстрелян в день осуждения. Так вот, я вам сообщаю, уважаемые слушатели, когда человек осужден и в тот же день его расстреливают, это не называется нормальной судебной процедурой.
Это Александр Минкин, Ярослав Листов. Какой ценой?
Здесь в первую очередь нужно четко говорить, что происходит модернизм в истории. Что значит модернизм в истории? Это когда к Древнему Риму или так далее пытаются применять права человека, которые появились только в 20 веке. Судебная процедура, о которой сейчас говорит мой оппонент, присутствовала в демократических Соединенных Штатах, присутствовала в Великобритании, присутствовала в Республике Франция, в Третьей Республике. Везде она была абсолютно одинаковой. Поэтому говорить, что вот в Советском Союзе это репрессия, а там нет, невозможно. По поводу цены. Давайте четко посмотрим.
Никогда не было так, чтобы вырезали весь командирский корпус.
Весь командирский корпус не вырезали, потому что тот список, который у вас, составляет 2% от командного состава вооруженных сил Советского Союза на момент 1939 года. Это официальная информация.
Это
читайте, пожалуйста. Это правда. Не надо,
если
вам не хочется, если вам не хочется в это верить, это не значит, что это неправда.
Это
более того, это не жульничество, это фактура, давайте говорить о фактуре. Я не говорил о ваших абсолютно некогерентных сравнениях с Чикатилом, да, это на вашей совести, как и те оскорбления, которые вы любите писать против людей в сетях. Говоря о том, что цена победы, надо в первую очередь понимать очень важную вещь. Против нас воевала вся Европа, не Германия. Только одна Румыния выставила более 260 тысяч войск. Венгрия – 220 тысяч.
Вся Европа – это не преувеличение?
Это не преувеличение. Только одна единственная держава в Европе не выставила против нас армию. Сербия. Югославия.
Хорошо, это Ярослав Листов. Можно, прошу, Александр Минкин, прошу
маленькую
вас.
Маленькую деталь. Франция против нас не воевала, Англия
Франция
против
сформировала нас. Против нас, если вы не в курсе, 12 дивизий,
вы
которые
же говорили?
Убили под Бородино, я просто уточняю.
Хорошо. Прошу
Бородино, это, наверное, 1812 год.
Нет,
ну хорошо, давайте, господа.
Там Англия тоже против нас не воевала. Англия воевала против Гитлера и воевала в одиночку. Дело в том, что ваш кумир Иосиф Сталин заключил с Гитлером договор и помогал ему всецело поставками стратегического сырья.
Да, точно такой же, как и Чемберлен.
Ну, господин Листов.
Значит, начиная с 1939 года, Сталин сделал так, что Советский Союз был союзником Германии. Союзником Германии. Англия сражалась одна.
Хорошо, это Александр Минкин. Тут вот,
можно сразу комментарий?
Сейчас.
И потом Сталин горько пожалел о том, что он пил за здоровье этого Гитлера. А он пил за его здоровье.
В 1939 году против
это
Германии
Александр
воевали
Минкин,
Франция,
Листов,
Нидерланды, Бельгия, Норвегия и так далее. Это что, Англия в одиночку? В одиночку она стала только в конце 40-го года. Это плюс ко всему Югославия. Напали 11 апреля 41-го года. Она тоже сражалась против. Это глупость. По поводу того, что заключали договор в 1938 году в Мюнхене, Деладье и Чемберлен заключили точно такой же договор. Более того,
вы
направили
Сталину
против Чехословакии.
Деладье,
я не ставлю, я говорю о
господа.
Том, что вы должны понимать, это политика, это история. И если вы говорите 1939, говорите 1938.
Мы сейчас не спорим об истории Второй мировой войны. 617-й, господин Минкин, был культ, но была и личность.
Простите, каким образом? Значит, был культ вот этой личности, которая захватила всю полноту власти, единоначальную, никакого коллективного руководства не было, это была формальность. Сталин давал подписывать бумажки своему окружению, но точно так же, как Путин. Мы понимаем, что сейчас Путин руководит страной, а никакой не коллективный разум. Если вы считаете коллективным разумом Думу и Совет Федерации, вы ошибаетесь. Руководит один человек.
980-й просто в продолжении этого пишет: культ личности – это искусственное возведение личности в абсолют. Но при действительной гениальности, пишет 980-й, возникает признание личности, помноженное на занимаемое положение. Это было неизбежно.
Как Пол Пот стал великим вождем в Камбодже и вырезал почти половину населения. Каким образом он стал вождем? Вот таким великим вождем, который погубил свой
Давайте
народ.
Не накидывать
это Александр
смыслов,
Минкин, Ярослав
съезде.
Листов, Иван пишет вам, но только вы из высшего комсостава около 800 человек. Сталин уничтожил почти 600, все имена известны. Среди старшего, среднего и младшего комсостава десятки тысяч. О чем вы говорите?
Опять же, если мы говорим о репрессиях, то нужно говорить каждый конкретно случай, разбирать его и анализировать. Например, господа, обвинители репрессий очень не любят говорить о том, что в 1938 году в СССР началась волна реабилитации. Они были реабилитированы, Мерецков и Рокоссовский, которые тут же вернулись в армию. Были репрессированы более тысячи офицеров, командармов и генералов. Да, были перегибы, и это, к сожалению, последствия гражданской войны, когда люди уже в условиях мирного времени сводили личные счеты между собой. Например, на маршала Говорова было написано, вы удивитесь, 8 тысяч донесений за то, что он когда-то служил в Колчаковской армии. Но все их, положили в архив, и его не репрессировали. Это говорит о том, что, к сожалению, в людях после гражданской войны была жажда крови. И Сталин пытался это сдержать.
Это Ярослав Листов, 852-й. Сейчас каждого из вас попрошу ответить на этот вопрос, а потом Александр Минкин. Сначала Ярослав Листов. Нужно ли учитывать законы военного времени при оценке личности Сталина? Законы военного времени.
Безусловно, нужно учитывать тот исторический период, в котором Сталин существовал, функционировал. Какие вещи были за рубежом, какие были внутри страны, какие были вовне.
Так, теперь
большой
Александр
террор.
Минкин. Нужно
да.
учитывать законы
да,
военного времени.
Я вам
времени.
Сейчас скажу. Большой террор, погубивший командный состав Красной Армии, а когда нам говорят 2%, это значит, когда погубили всех маршалов, и генералов и
всех
адмиралов.
Маршалов,
подождите
секунду.
Вы, что же вы за...
Господа.
Ну, вы врете, говорите всех.
Ну, слушайте, давайте вас...
Исключая Ворошилова. Хорошо.
А Кулика куда дели?
Если каждый из вас будет говорить друг другу, вы врете, мы далеко не уйдем. Господин Минкин, прошу вас.
Значит так, любой сейчас может открыть энциклопедию, Википедию и посмотреть, сколько маршалов, сколько генералов, сколько адмиралов было уничтожено. Это раз. Второе. Большой террор, который захватил командный состав Красной армии, произошел, ну, условно говоря, с 36 по 38 год. Какие законы военного времени? Это было абсолютно мирное время. Абсолютно мирное. Мы даже с Финляндией еще не воевали в тот момент.
Да, зато на Халкингоре воевали.
Господин Листов, у вас будет возможность говорить? Прошу
дальше.
Вас.
Дальше. Значит, вот этот историк, который сидит тут, он говорит, что реабилитация была уже в 38 году. Это неправда. В 38 году некоторых посаженных Ежовым отпустили с такой формулировкой: за отсутствием достаточных доказательств.
Но это неправда.
Да, это правда. Их не реабилитировали. Их выпустили, прекратив дело, но не реабилитировав. Потому что можно скостить срок и выпустить, и сказать так: ну вот сколько отсидел, и хватит. Вы поменяете
понятие.
Господин Лисов, я прошу вас.
Сколько отсидел,
я выключу микрофон
и сейчас. Хватит. Я уже сказал. Как выпускают и сейчас. Вот он отсидел сколько-то, его выпускают, не реабилитируя, просто снижая срок.
Хорошо, это Александр Минкин. Вот теперь Ярослав Листов, но сначала, подождите, 910-й пишет, но войну выиграли Жуков, армия и флот, а никак не Сталин. Вот сначала на это, а потом прошу. А,
знаете, мне не нравится вот эта позиция, когда одному можно безостановочно говорить дезинформацию, а я не могу на это ответить.
Вы сейчас вот. Можете ответить на это.
Поэтому я хотел бы сначала ответить по поводу дезинформации, о том, что там всех... маршалов и так далее. Откройте и посмотрите состав маршалов, вы все увидите прекрасно. И Кулик был жив, и Ворошилов был жив, и Будённый был жив, и так далее, и так далее. Сколько было живых генералов и так далее. По поводу подмены понятий, когда говорят «реабилитирован» и «освобожден». Когда человек не посажен, когда человек не находится в тюрьме, его нельзя реабилитировать, потому что решение суда еще не принято. У нас коллега очень любит ссылаться на законы. Так вот, по закону реабилитации подлежат те, кто был осужден. Те, кто находится на досрочном...
А если его расстреляли в тот же день? Такого не было.
Это по решению суда расстрел. И реабилитация, опять же, возможно, по решению
суда. Ну, то есть, когда уже
суда.
Убили?
Давайте четко говорить, есть законодательные нормы. Убили, не убили. Понятие убийства – это
хорошо,
понятие юридическое. Был применен приговор. Справедливый приговор, несправедливый может решить суд, а не господин Минкин и никто другой. У нас, к сожалению, эти решения выносили комиссии. Комиссии при ЦК КПСС Яковлева, комиссии при президенте Ельцине. То есть люди никакого отношения к законодательству и суду не имеющие.
То есть это
они принимали такие решения.
Неправовая реабилитация.
Абсолютно. И вот в этом вся основная проблема нынешних вопросов реабилитации. Если бы это решали суды, мы бы с вами точно могли бы об этом говорить. А так, это политический жанр.
И
теперь, отвечая на ваш вопрос, невозможно победить без главнокомандующего. Кто руководит страной? Или вот этот вот миф, опять же, из доклада Хрущева о том, что Сталин воевал, как сказать, по глобусу, который нам пытаются повторить. В таком случае я отошлю к Жукову, который сказал, все наши успехи и все наши победы я всецело и полностью разделяю с товарищем Сталином.
Это Ярослав
Это он произнес в 56-м году на следующем пленуме.
Александр Минкин, Виктор тоже пишет, получается, по-вашему, автобус пришел вопреки водителю?
Сейчас я вам скажу, тут нам приводили пример, что маршалы не пострадали, значит...
Я не сказал, что не пострадали.
Секунду.
Нет, но я хочу свою позицию
быть,
сразу
поставить. Но он же уже высказал свою позицию.
Вы сказали всех маршалов. Я привел вам примеры.
Но вы же это уже сказали.
Теперь но говорит, вы же врете, опять же.
Теперь говорит Минкин.
Скотина какая.
А я прошу вас, господа, давайте значит, выдерживать. Давайте друг про друга говорить хотя бы
я
в эфире.
Я говорю со
пожалуйста, лицо как
и вы тоже.
Человек.
Я говорю со слушателями.
Я его обзывал как-то. Я согласился.
Вы несколько раз повторяли, что он лжет.
Да, потому что я приводил доказательства. Все. Я никого не оскорблял. Человек оскорбляет меня в интернете. Человек оскорбляет меня. Я требую, чтобы он сейчас извинился. Я требую, чтобы вы сейчас извинились за то, что вы меня сейчас обозвали. Вот извините, пожалуйста.
Да никогда в жизни. Значит так, только что...
То есть вы сейчас признаете, что у вас нет ни совести, ни чести.
Господа,
вы человек, который будет отзываться и не приносить извинения. Я вас правильно понял?
Вы до этого что говорили?
Я назвал его скотиной или сукой, может быть, как он это сейчас только что сделал. Я вам привожу примеры, как сейчас человек только что меня назвал.
Что такое сейчас происходит здесь?
То есть вы тоже против, что меня...
Господа, давайте
радио
извинитесь.
Говорит Москва,
давайте
согласна. Я приношу извинения, что использовал в качестве доказательства эти слова, но все. Я требую, чтобы мой оппонент извинился передо мной
тоже
сейчас
тогда.
Же.
Давайте обнулим ситуацию.
Значит так,
господин
нам
Минкин,
было сказано...
Нет, давайте все-таки правда, действительно, вернемся к тому, что
какую?
Было сказано.
А что, к чему мы сейчас вернемся?
Вы
я
сейчас
пытаюсь
меня
вернуться.
Вы какое слово использовали? Это не стоит делать. Нет?
Наверное,
вы не хотите
нет.
извиниться?
Наверное, нет. Извиняться не буду, но и говорить слова такие больше тоже не буду.
Я надеюсь.
Да, значит, нам было сказано здесь несколько раз, минимум два, что маршал Кулик не пострадал. Я вам сообщаю, он осужден по статье 193.17а к лишению званий и наград в 42-м году.
Совершенно верно. А вы говорили о предвоенном
Листов,
периоде.
Ну, я прошу вас. Ну, правда, у вас будет возможность все сказать. Ну, у нас иначе получается...
Маршал Кулик реабилитирован в 57-м году. Тухачевский расстрелян в 37-м, реабилитирован в 57-м. Егоров расстрелян в 39-м, реабилитирован в 56-м. Блюхер, маршал, умер в тюрьме в 38-м, реабилитирован в 56-м. Это что касается маршалов. И дальше вот эти листы про генералов, адмиралов, командующих корпусами и так далее. Значит, вот и все. Поэтому, когда нам здесь, или вам, уважаемые слушатели, пытаются сказать, что маршалы не пострадали, да, не все. Да,
это Александр
все.
Минкин. Прошу,
да, не все.
Ярослав
да.
Листов, прошу
я
вас.
Я даже не буду это комментировать, потому что я уже сказал, что да, как сказать, маршалы Тухачевский, Блюхер действительно были арестованы. Вопрос их вины – это вопрос отдельного разбирательства и отдельной программы. Но, например, то, что у нас не был впущен в Сирию Т-34 – вина товарища Тухачевского. То, что у нас не была опущена пушка Грабина, вина господина Тухачевского, от которого увлекался прыгучими танками, который пробивал, так сказать, пехотная винтовка. И так далее, и так далее, и так далее. Мне бы все-таки хотелось вернуться и поговорить о теме нашей программы. Наша тема не касается Великой Отечественной войны, а всего, что упоминалось в данном докладе, и его последствиях. Последствия для нас были действительно ужасные. В каком плане? Дело в том, что в таком государстве, как СССР, это идеократическое государство, государство, где правит идея. Когда начинают девальвировать эту идею, а для чего происходила эта девальвация? Не думал Хрущев ни о том, что когда-нибудь Минкин ему скажет спасибо за реабилитацию. И реабилитировать он никого не хотел. Человек, который уничтожил всех секретарей райкомов Москвы, человек, который захлестнул террором Украину, думал только о себе. Его цель была только одна.
А вы
уничтожить
знаете, что
коллектив...
думал?
Мы видим результат. И более того, мы знаем воспоминания его ближайшего окружения, которое это подтверждает. Его цель была уничтожить сталинское руководство, которое мешало ему монополизировать власть и создать собственный культ личности. И в дальнейшем именно этот доклад стал использовать Яковлев для того, чтобы уничтожить Советский Союз. Он так и говорил, что мы с помощью Ленина уничтожили Сталина, с помощью Сталина уничтожили Советский Союз, а потом с помощью Плеханова разобрались
это
с Лениным.
Точная
это точная цитата Яковлева.
Это Ярослав Листов, кандидат в члены ЦК КПРФ, историк Александр Минкин, обозреватель Московского комсомольца. Прошу вас.
Я бы хотел, конечно, чтобы нам предъявили цитаты, но бог с ними. Значит, насчет того, что реабилитация происходила внесудебно. Это неправда, потому что каждое дело рассматривала судебная комиссия. Каждое дело. Поэтому реабилитация растянулась на годы. Ни одного дела не было прекращено внесудебным порядком. То есть ни одного дела не было ни один человек не был реабилитирован внесудебным порядком. Теперь еще один тезис, который здесь пропагандируется, что пострадал авторитет Советского Союза, рухнул авторитет Советского Союза. Это тоже неправда, потому что, когда человек или государство признает свою вину, авторитет от этого не падает, а улучшается. Вот, например, Германия признала свою вину за фашизм, за гитлеризм, и от этого авторитет Германии никуда не делся, он вырос во всем мире. Когда нам предлагают скрывать репрессии и продолжать лгать всему миру ради некого авторитета, то это значит пренебрегать людьми ради дутой фигуры, ради идола, ради кумира.
Это Александр Минкин. У нас минута до новостей. Виталий 44-й формулирует вопрос. Полминуты каждому на ответ. Чем современной России симпатичен Сталин? Ярослав Листов.
Господин Минкин здесь фальсифицирует, говорил не о том, чтобы скрывать репрессии, а о тех 61 лжи в этом докладе, который произнес Хрущев. Нынешней России Сталин симпатичен, потому что он создал великую, мощную супердержаву, которая могла защитить своих граждан в любой части мира и которая вырвала ее из средневековой отсталости, куда загнала ее империя.
Это Ярослав Листов, кандидат в члены ЦК КПРФ, Александр Минкин, обозреватель «Московского комсомольца». Полминуты.
Никому в голову не приходило, что в 1913, скажем, году Россия была средневековой империей. Росло все и очень быстро. И население, и промышленность, и наука. Когда большевики взяли власть, захватили власть, это называется Октябрьский переворот. Когда большевики захватили власть, все было очень быстро, как сказать, уничтожаемо. Вот этот военный коммунизм поставил страну на грань полной катастрофы. И мы знаем и про голод, и про голодные вымирания целых губерний.
Да, Александр Минкин, веке. Ярослав Листов. Это программа «Баррикады», 19.30, на очереди информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 24 февраля. Это программа «Баррикады». Меня зовут Юрий Будкин. Наши гости сегодня Александр Минкин, обозреватель «Московского комсомольца», и Ярослав Листов, кандидат в члены ЦК КПРФ, историк. 60 лет назад в эти дни работал 20-й съезд КПСС, на котором осудили культ личности Сталина. Об этом мы сегодня говорим на «Баррикадах». И сначала вопросы от наших слушателей, которые требуют коротких ответов по возможности, после чего мы перейдем к телефонным звонкам. 410-й спрашивает у коммуниста, как он пишет, кто строил автозаводы и гидроэлектростанции?
Простые люди, комсомольцы, было большое количество энтузиазма в стране. Только 3% объектов в сталинскую эпоху построено руками политзаключенных, если вы намекаете на это. И я хотел бы все-таки сказать на ту вещь, которую говорил мой оппонент, про голод и якобы хорошую жизнь в Российской империи. Российская империя, в отличие от сталинского Советского Союза, не имела 56 видов производств, включая химические, авиастроение, тракторостроение. А голод в 19 веке был чаще, чем, так сказать, урожайные годы. Только голод 1881 года унес в Поволжье более 3 миллионов человек. А Российская империя даже не смогла организовать туда гуманитарную
Ярослав
помощь.
Ярослав Листов, 314-й, Александр Минкин, как такое мощное государство, как вы его описываете, это примерно про то же самое, могло просто взять и отдать власть большевикам?
Ну, сейчас я все-таки сначала скажу про голод. Одно дело, когда причина в неурожае. Неурожайный год. Такое бывает. Другое дело, когда при Сталине выгребали весь урожай, оставляли крестьян просто умирать с голоду, а зерно экспортировали за границу. Это факт. Теперь, возвращаясь еще к одному моменту. Нам здесь говорили, что якобы осудили-то всех по суду, а вот реабилитировали без суда. Так вот, я вам сообщаю, что за 18 месяцев с 1 августа 1937 по 15 ноября 1938 года 669 с лишним тысяч человек, больше полмиллиона, осуждено к расстрелу внесудебными органами, тройками и двойками. Больше полмиллиона человек расстреляли по решению вот этих двоек без защитников, без выслушивания обвиняемого. И заметьте, еще раз скажу, когда расстрел происходит в ту же ночь или в тот же день, это значит решение неправовое.
Так, теперь еще этот вопрос вам, господин Минкин, но я думаю, что каждый из вас должен на него ответить. Вот Леонид пишет: Минкин, вы где материалы брали? Если, мол, в интернете, то это туфта.
У меня большая библиотека, изданные академические издания о ГУЛАГе, о процессе Бухарина, о процессе троцкистских этих центров. Это тома документов, документов с исходящими номерами, с тем, где хранится, в каком архиве и так далее, и тому подобное.
Это Александр Минкин, теперь Ярослав Листов. А вы где берете цифры?
Дело в том, что сейчас опубликовано большое количество документов. Я вот всем советую обратиться к единственному в России следователю, который действительно шерстил архивы, а не просто брал их с потолка, как делает господин Яковлев и же с ними. Это Зимин. К сожалению, он умер в прошлом году. Это действительно человек, исследовавший архивы, который четко посмотрел, как возникают вот эти вот вещи, которые сейчас говорят говорил Мин, как из 276 тысяч появилось 600, потому что учитывалось это на всех этапах подачи документа. Вот так вот работает, к сожалению, у нас мемориал. Еще мне хотелось бы задать очень короткий вопрос господину Минкину. А был ли сталинизм в 30-е годы в Румынии, в Венгрии, в Австрии и в Польше? Ведь там тоже был дикий голод, который приводил к людоедству. Повторяю. Одновременно с голодом на Украине.
Повторяю, голод от неурожая отличается от голода в результате ограбления крестьян.
То есть, по вашей версии, если в стране правит Сталин, то неурожая быть не может, да, это только, как сказать, рукотворное. Ну, а вот если рядом страна, буквально в той же, как сказать, погодной зоне, и там, как сказать, люди умирают, нет Сталина, это погода, очень удобно строились.
Это Ярослав Листов. Александр Минкин, раз Ярослав Листов задавал вам вопрос, у вас есть вопросы?
Нет,
Ярослав
Листов. Нет.
Хорошо, тогда я попрошу вас надеть наушники. 7373. Так, сейчас вам сделают наушники. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Вот сейчас, как только у Ярослава Листова появятся наушники, так, у Александра Минкина все есть. Все, теперь все работает, да? Отлично. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте. Владимир, Москва. Я вот что хочу сказать. 20 век, он вообще-то очень стремительно в своем развитии был. И я думаю, что очень глупо сегодня, сидя на мягком диване, рассуждать о первой половине 20 века о правах человека.
А все, думаю, вопрос, и вопроса Клану не будет.
И Петру Первому приписать все.
Вопроса не будет. Ну хорошо, я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Юрий Подольск. А вот скажите, пожалуйста, вот у меня такая мысль, и, может быть, ответят ваши эксперты. Вот, вот эта кровь и жертвы, которые были времена сталинских репрессий, да, времен, это была попытка удержать страну от распада. Вот. А вот нужны ли бы такие жертвы? Может быть, надо было распад, как Советский Союз? Но еще тогда, не в 91-м.
Я, простите,
Александр
Минкин. Простите, никак не могу понять, почему убийство миллионов людей... Это способ спасти страну от распада. Это какое-то очень странное заявление.
Это Александр Минкин, Ярослав Листов.
К сожалению, действительно, внешняя ситуация вокруг страны была таковой, что мы знаем, что в годы гражданской войны на Советский Союз напало 14 держав, которые уничтожали и грабили Россию. Почти вся Чехословакия состоялась на ограблении, как сказать, Сибири российской. И, естественно, вот эта вот политика, она порождала и внутренние противоречия, которые действительно... разрывали государство изнутри.
Александр
Минкин.
Никто
так не ограбил страну, как большевики, которые вывозили и ценности из Эрмитажа, и зерно, и металл, и все, что хочешь. Но я хочу добавить, как можно спасти страну от развала, репрессируя членов семей? Потому что репрессировали жен и детей. И так и назывались лагеря. ЧСИР, член семьи изменника Родины. Виталий... Как может это быть? Виталий... Это было даже не в Средневековье, а в каких-то доисторических племенах.
Виталий 44-й спрашивает вас, ну вот он принял страну с Сахой, оставил с атомной бомбой. Это ведь Черчилль говорил про Сталина. Получается, что купился на сталинскую...
Этого не было. Это миф. Это приписали Черчиллю, но поэтому я вам хочу сказать, в те же годы была сделана атомная бомба в Америке без концлагерей, без ГУЛАГа. Ну, почему бы нам не сделать атомную бомбу без ГУЛАГа?
Хорошо, это Александр Минкин, Ярослав Листов.
Вот та же самая вещь. Человек идеализирует Америку, потому что в нее влюблен.
Ну,
такие же люди разрушили империю в феврале. Не большевики, заметьте, империю разрушили, а либералы, которые получили власть во время февральской революции. А, например, родственников возьмите Соединенные Штаты Америки. Когда она вступила в войну с Японией, более 700 тысяч граждан Америки, японского происхождения, с женами, детьми были вывезены в концентрационные лагеря, которые были разбиты в штате Техас, Невада. Жили в алюминиевых домиках. Месяц нахождения в таком домике и инфаркту взрослого мужчины 40-60 лет был обеспечен. При этом до сих пор Соединенные Штаты за это не извинились. Ограбление соседних государств и так далее. И последнее. Было сказано о том, что большевики продавали из Эрмитажа картины. Да, продавали. Но шли они на строительство заводов, шли они на строительство Днепрогресса. Посмотрите, сколько было построено. только в период сталинского правления с 1928 по 1939 года была полностью построена такая промышленная страна, как Германия.
Это Ярослав Листов. Александр Минкин, вы знаете что-нибудь про японских американцев?
Послушайте, когда американцы репрессируют японских военнопленных и так далее...
Это граждане Америки были.
Секунду.
Граждане Америки, не военнопленные. Про военнопленных я не говорил.
Ну, тогда не знаю ничего.
Хорошо, тогда 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
А, кстати, извините.
Очень
здесь,
коротко.
Да, очень коротко. Здесь выселялись целые народы. В частности, немцы по Волжье были репрессированы. Были репрессированы несколько кавказских народов. Много высылали литовцев, высылали эстонцев.
На 20-м съезде это не обсуждалось.
Тем не менее, значит, я думаю, что по количеству репрессий, по количеству убийств собственных граждан мы полные чемпионы.
Так, господа, давайте тогда вот еще раз вернемся очень коротко. Вот культ личности, что это такое, Ярослав Листов?
Есть несколько понятий, то, что я вижу. В Советском,
ну вот культ личности Сталина, что это такое?
В Советском Союзе, не нравится термин культ личности, была система, как сказать, ну, давайте используем культов личности, которая распространялась на всю вертикаль идеологическую. Например, был культ личности Паши Ангелины, знаменитые трактористы. Был
Ангелиной.
Был культ личности Стаханова, был культ личности Ворошилова. В каждом, как сказать, отрасли, в каждом...
То есть это не политическое определение.
Нет, это не политическое определение, оно моральное, и оно зовет за собой. Как сейчас есть культы личности нобелевских лауреатов,
хорошо,
которых мы слушаем безоговорочно.
Это Ярослав Листов, Александр Минкин. Что такое культ личности?
Культ – не случайное слово здесь, потому что именно культ, религиозный культ, возведение Сталина в божество. И как у каждого божества, у него есть куча маленьких башков. Вокруг Зевса там всякие Гермесы и тому подобное. Вокруг Сталина вот были всякие тоже маленькие башки. Ну, я не знаю, там пусть будет Ворошилов, например.
Ну, просто вот Марина пишет, Эвита Перрон, это ведь тоже культ личности?
Вот послушайте,
да,
культ личности, да.
Кеннеди культ личности.
Нет. Никогда, если даже существовал в чьем-то мозгу культ личности президента Джона Кеннеди, это не приводило к... изменению политики в науке. Например, никакая наука от этого не запрещалась. Никакую науку не объявляли буржуазной и вредительской. Никого не сажали за исследование
неправильно. Это политическое явление, культ личности?
Культ личности – это подавление всего живого. Потому что тогда один человек определяет всю жизнь страны. И не надо путать культ артиста или какого-нибудь певца с культом политического вождя страны.
Это Александр Минкин. Сталин был царем, Ярослав Листов спрашивает, один из наших слушателей.
Сталин был государственным деятелем. После войны у него действительно авторитет значительно вырос, и его власть в личных руках сосредоточилась. Но если вы почитаете заседание, протоколы заседания президиума и политбюро до войны, то вы увидите, Сталин неоднократно проигрывал, потому что была живая дискуссия. Например, возьмите Конституцию 1936 года. Ведь Сталин настаивал на том, чтобы... выборы были альтернативные, а вот эти вот те, кто потом погибнет... Он не был царем. Он был руководителем страны с более высокими полномочиями, но в условиях мобилизационной системы это позволительно.
Это Ярослав Листов, Александр Минкин, он был царем?
Слово... Нет, конечно, он не был царем. Он был диктатором жесточайшим. Слово «царь» в данном случае, уж извините, большого смысла не имеет, потому что одно дело Иван Грозный, царь, и другое дело царь Федор Иоаннович, слабодушный и богомольный. Это слово «царь» всего лишь обозначение должности, передаваемой по наследству. А вот наследники бывают очень разные.
7373948, код города 495, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай. У меня вопрос к Александру. Вот я недавно в телевизоре видел памятник Рузвельту. Вот как вы думаете, ему за что поставили там памятник американцы? За Голодомор, который был в США при нем, ужасающий. За депортации, которые он проводил граждан США японского происхождения.
Я считаю,
за трудовые лагеря, которые, о которых Хемингуэй пишет, там 8 миллионов прошло. Или за внесудебные расстрелы, которые осуществляли отряды неприкасаемых.
Про Рузвельта, Александр Минкин, прошу.
Значит, вот про какие-то расстрелы неприкасаемые и тому подобное, я не знаю. Этот вопрос надо адресовать американцам или копаться в американской истории. Рузвельту, наверное, они поставили памятник за то, что он вывел страну из депрессии.
Про американцев, года. Тогда про американцев, раз уж заговорили, один из наших слушателей пишет, вот вы ссылались, что вы в библиотеке изучаете, документы получаете, ссылки и так далее. И вот он спрашивает, а у вас в библиотеке есть американская книга «Антисталинская подлость»? Там историкам документально опровергается 61 факт из речи Хрущева вот на 20-м съезде.
Значит, историки бывают разные. Во времена Сталина историки писали то, что угодно Сталину, и ничего другого. А историки, которые попробовали или преждевременно написали, что не угодно, были уничтожены, были высланы, сосланы, посажены. Значит, историю при диктатуре пишут так, как угодно диктатору. Это раз. Второе. Когда вы говорите «книга историка», вы простите меня, не каждая книга и не каждый историк пишет так, как есть на самом деле.
Это Александр Минкин, Ярослав Листов. А вы знаете о книге Фера Гровера?
Да, это очень интересная книга. Я как раз, когда говорил о 61 ошибке, имел ее в виду. Но есть масса современных исследований. Это исследование Юрия Жукова, исследование Емельянова, масса других историков, которые это, как сказать, опровергли весь доклад, разобрали его по косточкам. Поэтому господину Минкину все время хочется говорить о чем-то другом, только не о докладе, не о той лжи, которую произносил Хрущев. Когда Минкин выбирал, каких историков, как сказать, читать, каких не читать, для этого есть экспертное сообщество, а не демагогия. Я не выбираю. Это есть исследование, да, где тот или иной историк наиболее правильно и правдиво освещает вещи.
382.
Для этого есть историческое сообщество экспертное, которое оценивает. Для этого носят ссылки. Когда, извините, господа либералы издают тома по 1000 страниц без ссылочного аппарата, да, я такие книги даже брать не буду, потому что там невозможно проверить.
Но вы видели такие книги?
Таких книг полно, любой может зайти в книжный магазин и увидеть.
Книг нет.
382.
Вот, и можно вот еще один краткий вещь здесь.
Господа. Секунду. 382-му ответьте, пожалуйста, господин Листов. Он пишет, уж если Сталина из семинарии выгнали, мол, глупых оттуда не выгоняют.
Его выгнали-то не за глупость, его выгнали за революционную деятельность. И, как сказать, простите...
Это только плюс.
Это не плюс и не минус, это фактура. Его выгнали за революционную деятельность, а не за безграмотность. Это первая вещь. Вторая вещь. Смотрите, Менделеев не смог с первого раза поступить в университет, потому что у него была тройка по закону Божьему, ему пришлось его пересдать. Всё. Это
Ярослав
особенность
Листов.
Империи.
Да, прошу, Александр Минкин.
Мы уходим очень далеко. Молодой Сталин Джугашвили был просто гангстер, налетчик.
Документы в студию, секунду. Пожалуйста. Ничего,
это,
кроме
журнала «Лайф» у вас нет. Сейчас говорит, да, прошу.
Это общеизвестно.
Хорошая отсылочная пара.
А есть, ну вы же тоже здесь оперируете только собственными словами. Никаких документов вы здесь не показываете. Что касается историков, я не помню сейчас, кто написал новую хронологию, но он очень известный, очень популярный. Книги его в каждом магазине.
Да, только он не историк, академик
математики. Господин Листов, ну я же просил.
Они очень популярны, да. И совершенно безумны.
Так, можно сразу говорить, что написал ее академик математических наук, не историк. Все историки эту лабуду опровергли. А нам сейчас пытаются ее дать как историка. Например, самый известный историк-антисталинист это человек, который 12 лет проработал кочегаром, не будучи никогда историком, либо журналист и так далее. Очень интересно, мы не найдем ни одного историка, который бы доказывал то, что рассказывает сейчас Минкин.
Это Ярослав Листов. Если вы на его стороне, по итогам сегодняшней программы, тогда 134-21-35. Если вы на стороне Александра Минкина, 134-21-36. Если голосуете против всех, тогда 134-21-37. Голосование пошло. Да, Александр Минкин, прошу вас.
А что тут говорить? Я думаю, что этот спор бесполезен, потому что у людей давно сформировалось мнение на этот счет. Тот, кто продолжает верить в то, что Сталин – великий вождь, мудрейший учитель, корифей всех наук, тех я не переделаю, это совершенно безнадежно. Те, которые знают, что он людоед, те и без меня это знают. Поэтому сейчас не выясняется, кто здесь сильнее в этом эфире. Сейчас просто выясняется состав слушающей аудитории, причем той ее части, которая не ленится звонить по телефону. Вот и все. Я 100 раз убеждался в том, что мнение людей давно сформировано. Они не дураки, они все понимают, все знают.
Но не напишет вы Дон Кихот. Вы что, не понимаете, что с этим бороться бессмысленно?
Вот послушайте. Смысленно. Смысленно. Потому что бывали времена, когда 100% вы верили, что Земля плоская и стоит на китах и черепахах. Ну и что? Один, который говорил, что она шар, был прав. А все остальные Александр миллионы Минкин. Были неправы.
Ярослав Листов,
вот
прошу
самое
вас.
Большое, что пугает в наших либералах, это их социал-фашизм. Ненависть к собственному народу. Они считают, что только они умные,
вот это грязные
а все остальные дураки.
Вот это грязные
и сейчас вот вы почему-то не говорите Минкину, как бы сказать, чтобы он меня не перебивал. Вы почему-то все
только мне это говорили. А кто у нас начал первым перебивать, господин Листов?
Вот, я не перебивал, я тут же вносил правки, когда человек не соответствует действительности.
Вы вносите
действительности.
Правки, Минкин перебивает.
Да. Хорошо. Как сказать, если уж на то пошло, говорить о том, что люди такие плохие, что они там не так и так далее. Люди жили в этом. Если бы мы сейчас с вами обсуждали Древний Рим, да, господин Минкин был бы прав, потому что это мнение, сформированное обществом, образованием и так далее. То, что мы обсуждаем сейчас, я думаю, что в стране еще достаточно живых, зрелых людей, которые застали и сталинский период, и застали хрущевский период, и могут это оценить. Их отношение к данному историческому периоду есть их отношение к той жизни, в которой они живут, и того, чего они хотят получить. И пытаться говорить, что у нас сейчас всего лишь оценка мнений, это неправда.
Это говорит Ярослав
о том,
Листов.
Что мой противник демагог и не может убедить аудиторию.
Это ваши оценки, да. Ярослав Листов, кандидат в члены ЦК КПРФ, историк. Вы за него 134-21-35. Вам ближе позиция Александра Минкина 134-21-36. Вы голосуете против всех 134-21-37. Александр Минкин, прошу.
Здесь только что было сказано, что я будто бы либерал. Это неправда. Здесь было сказано, что я люблю Америку. Это неправда. И ни одной моей строчки нет, которой можно было бы привести в подтверждение этой лжи. И людей я глупыми не назвал. Я сказал, что у людей мнение сформировано. И переделать это невозможно. И сегодня Сталин в моде. И сегодня вождь в Кремле в моде. У него большой рейтинг и у Сталина, и у Путина. И поэтому сегодня тот, кто говорит, что они в чем-то неправы или совсем неправы, обречен на поражение. Обречен. Это очень просто. Но это не значит, что так будет всегда. Потому что при Сталине 100% голосовавших голосовало за Сталина.
Александр Минкин.
А когда он кончился... Это резко изменилось.
Вы за Александра Минкина 134-21-36. Вам ближе позиция Ярослава Листова 134-21-35, 134-21-37. Если вы голосуете против всех, Ярослав Листов, прошу.
Вот, возвращаясь к 20-му съезду и так называемому секретному докладу, хотелось бы сказать, что это подорвало внутреннюю систему государства, разрушило систему управления. То, что в 64-м году Никита Сергеевич Хрущев был убран, конечно, продлило существование Советского Союза, но, к сожалению, заложенные им мины привели к тому взрыву, который мы знаем в 91-м году. И главное, эта мина. Появилось целое поколение людей, иммигрантов в собственной стране, тех людей, которые ненавидели собственную страну, шли на ее разрушение ради абсолютно мифических идеалов, которые они почерпнули там у Солженицына, по радио «Свобода» и так далее. Вот это самое ужасное. К сожалению, сейчас количество этих людей, этой так называемой пятой колонны, как ее сейчас любят называть, оно не уменьшилось, оно только увеличилось благодаря Александру Яковлеву, Солженицыну и так далее. И сейчас наша оценка Сталина – это не только исторический диспут, это вопрос, хотим ли мы в дальнейшем уничтожать свою страну и допускать в руководство
Ярослав
тех,
Христов.
Кто ее ненавидит.
Александр Минкин.
Пройдет 10 лет, это изменится, и Сталин будет опять назван преступником большинством
10.
Людей. 10. Всего-навсего. Для считать истории это минута.
Хорошо, это была программа «Баррикады». Еще несколько секунд на голосование. Вам ближе позиция Ярослава Листова, 134-21-35, код города 495. Вам ближе позиция Александра Минкина, 134-21-36, код города 495. Вы голосуете против всех. Тогда 134-21-37, тот же код города 495. И вот результаты голосования. Спасибо всем, кто позвонил. 66% на стороне Ярослава Листова. 67. Вот, давайте остановим все. Все-таки голосование, чтобы...
66.
Вот, 66, все. 66% на стороне Ярослава Листова, 32% на стороне Александра Минкина и 2% проголосовали против всех. Это была программа «Баррикады». Я благодарю вас.
Большая
спасибо.
Часть народа за меня.